Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам в эфире еженедельная программа «Радио Свобода». У микрофона Михаил Соколов. У нас в гостях писатель Владимир Войнович. Вопрос ему задают польский журналист, редактор сайта Open Democracy Зигмунд Дзинчаловский и заведующий отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева. Ну, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Владимир Николаевич Войнович родился в 1932 году в Сталинабаде, ныне Душанбе, Таджикистан, в семье учительницы и журналиста. После ареста отца семья переехала в Запорожье. Трудовая биография очень такая впечатляющая. Был колхозным пастухом, окончил ремесленное училище, работал на стройке, служил в армии. 5 лет поступил в Московский пединститут, поехал осваивать Целину, а затем, собственно, вот произведения раннего периода, и тут и песня космонавтов, и повесть «Мы здесь живем», «Два товарища», за правозащитную деятельность исключен в 1974 году из Союза писателей СССР, печатался в самиздате и за рубежом. В 80-м году выехал за границу по приглашению Баварской академии наук, в 81-м лишен товарищем Брежневым советского гражданства. И с тех пор живет значительную часть времени в Мюнхене. Ну, а произведения Владимира Николаевича Войновича всем известны. Это и «Иван Чонкин», и роман «Претендент на престол», и «Шапка», и «Москва-2042», и пьеса «Трибунал. Эффективный брак», и роман «Монументальная пропаганда», между прочим, удостоенный государственной премии Российской Федерации. Ну, об остальном мы о современном этапе творчества поговорим. А у меня абсолютно бытовой вопрос.
Можно я немного для начала вас
поправлю? Да, это приятно.
Да, во-первых, я уехал в 80-м году в Мюнхен, в 81-м году лишен гражданства, в 90-м году мне гражданство вернули, потом долгое время я жил между Мюнхеном и Москвой, сейчас я живу в Москве, просто в Москве живу.
Вот так? Вы и ответили на мой вопрос, а я думал, что все-таки Бавария остается как-то частью вашей жизни.
Она остается частью моей жизни в том смысле, что там живет моя дочь, и я ее, естественно, время от времени навещаю.
Ну что ж, тогда Алена Солнцева, как литературовед, задаст нам, точнее, Владимиру Войновичу, свой вопрос. Пожалуйста, Алена.
Я только не литературовед.
И кинокритик.
Скорее, да, скорее кинокритик, просто журналист. Вопрос я, вы знаете, хочу вам задать не как даже журналист, а вот мне просто по-человечески очень хочется вас спросить. У вас такая большая жизнь была, и в ней было очень много всего, и вот вы боролись как-то внутренне против коммунистов в Советском Союзе.
И потом против себя тоже.
Ну да.
Заглотных против коммунистов, я бы сказала.
Да. И потом вот вы вернулись, и было какое-то время, когда казалось, что, в общем, такое вот демократическое настроение победило в нашей стране. И вроде бы вы вернулись победителями, но тут же возникла другая проблема. Я хотела, чтобы вы ответили, может быть, не только за себя, но и отчасти за поколение вот людей, которые в 70-х годах воплощали собой разумные демократические ценности, гуманитарные ценности в целом. В 80-е, в общем, как-то это все начало побеждать. В 90-е, казалось, они победители, а в нулевые оказалось, что они не только власть, я сейчас не про государство, я про общество, оказались невостребованными. Вот не чувствуете ли вы поражение того, за что боролись всю свою жизнь сегодня?
Я, честно говоря, не чувствую поражения. И вообще-то, если говорить слово «победитель», оно ко мне не очень подходит, потому что я, собственно говоря, прямой политической борьбой никогда не занимался, к власти никогда не стремился, поэтому я ничего в этом смысле не проиграл. А в некотором смысле я победителем был даже когда уезжал, потому что я защищал вот свое право быть таким, какой я есть. Ну, а я имею в виду, это не только эгоистическое мое право, но вот право быть человеком гуманным, право не соглашаться с властью, право защищать других людей и так далее. Я таким уехал, я таким вернулся, и, конечно, я думаю, что общество действительно проиграло вообще-то кое-что. Но я лично, если говорить о поколении, о себе лично, то я вообще не чувствую себя проигравшим, я чувствую себя разочарованным, это другое дело. У меня было много надежд, и я очень рано поверил в перестройку, еще когда здесь вообще в нее никто не верил, я в нее поверил, и надежды я возлагал на нее гораздо больше, чем то, что в конце концов случилось. Вот тут вот, да, вот общество вообще-то проиграло. Если я проиграл, то только в том смысле, что чего-то я все-таки не написал, что-то я не успел, и уже не успею, вот в этом смысле.
Я хотела сказать, что в то время, когда ваши книги запрещали в Советском Союзе, они как бы имели гораздо больше влияния на умы читателей. Их было трудно достать, но их передавали друг другу, их перепечатывали, как-то цитировали. А сегодня каждое слово как вата. У вас нет такого ощущения?
Да, безусловно, есть такое ощущение. Это, я бы сказал, естественно. Дело в том, что в закрытом обществе литература, особенно литература протеста или литература с элементами протеста, или даже литература, которая где-то там у нее между строк этот протест проходит, эта литература, естественно, более востребована, чем в свободном обществе. У нас общество, нельзя сказать, что полностью. Но оно, конечно, гораздо свободнее все-таки. Когда я на Запад приехал, вот с ощущением, что литература – это самое важное дело вообще в жизни, не только в жизни самого литератора, но в жизни общества. А мне стали говорить, да что это такое? Литература – это просто вид развлечения. Что вы так серьезно относитесь к литературе? Она вообще не достойна того, чтобы так серьезно относиться. Ну вот, и поскольку у нас есть, значит, какая-то свобода выбора, не политического, а вообще там можно в церковь пойти, к психологу, к сексологу, понимаете, то не обязательно, значит, искать ответы на эти вопросы в книгах. Вот в чем дело.
Зигмунд Чаловский, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы сказали, что вы очень рано поверили в перестройку. И хотелось бы спросить, поскольку вот мы наблюдаем то, что происходит в России последние полтора года, и как бы с некоторой надеждой, что удастся немножко внести в российскую политическую действительность, внести какие-то корректиры. И можно было услышать, даже столкнуться с мнением, что вообще-то такая маленькая перестройка, можно ее связывать с именем нового президента. Вы как-то в это верите, верили, вы как бы связывали с этим надежды?
Нет, в это я не верил, и я поэтому, я вам признаюсь, я не участвовал в выборах ни предыдущего президента, ни этого президента, и я не верю в президента, который начинает занимать эту должность не в результате свободных выборов. А выборы у нас как раз... Я сказал, у нас много есть всяких свобод, а вот свобода выбора президента у нас, она такая своеобразная.
Но Горбачева никто не выбирал. Не было тоже свободы
да,
выбора.
Да, Горбачева никто не выбирал. Горбачева выбрала история, я бы сказал, вот так. Потому что вот сейчас, кстати, говорят, вот кто развалил Советский Союз, это Горбачев, Ельцин, Гайдар, Чебайс и другие.
Еще Кравчук и Шушкевич.
Ну да, 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 конечно. Кравчук и Шушкевич, вот, может быть, Шеварднадзе прибавил. Но дело в том, что развалили-то как раз, я считаю, что Брежнев, Андропов, Черненко, а Горбачев, кстати, мне кажется, он пытался вообще-то даже отремонтировать эту систему, но просто она уже не поддавалась ремонту и развалилась. Так что, в общем, это все-таки к тому, что действительно Горбачева как-то уже выбрала история, и с ним вот произошли те изменения, на которые мы так надеялись.
А Медведев, ну хорошо, смотрите, пусть его никто не выбирал. Он говорит модернизация, а, например, Горбачев говорил ускорение. Да, а потом пришлось говорить и гласность, и плюрализм, и демократия, и так далее. Учатся же люди. Он все-таки другой, он же не из КГБ, говорят нам.
Вы знаете, если вообще говорить всерьез, я все-таки теперешнее время еще пока что не сравниваю с тем, что было вот до перестройки, потому что советская власть, советский режим, это был ужасный режим, а при этом режиме мы пока что, вот мы можем говорить и даже критиковать президента, и даже его отрицать, и так далее. Так что все-таки эта разница огромная, поэтому это надо обязательно иметь в виду. Но просто что касается Медведева, я не вижу разницы перед тем, что было перед ним и что есть сейчас. Ну, самый простой пример — Ходорковский. Как сидел, так и сидит. Этот Шемякин суд, который происходил происходило, так и происходит. Значит, совершенно очевидно, какое-то избирательное правосудие, хотя Медведев много говорит о законности, о том, что свобода лучше не свободы, все это есть, но и всякие его послания, они вызывают какое-то двойственное впечатление. Он говорит, что вот у нас свободы будет много, и вообще и демократии, и все это у нас будет, или это у нас есть, но, значит, при этом, что нельзя там дисциплину соблюдать, или нельзя разваливать государство, и все такое, и вообще не воспринимаются у нас политические какие-то силы, которые, скажем, стремятся к власти, да, они уже воспринимаются враждебно, а оппозиция должна стремиться к власти, власть должна меняться время от времени именно за счет борьбы оппозиции, а у нас вообще как-то так вот намекается, что оппозиция, ну, она должна знать свое место, там немножко пусть ее будет, но не более того.
Ну что ж, вопрос Алены Солнцевой, Владимира Войновича, пожалуйста.
Мне кажется, вот Чонкин – это такой характер русский, который уже становится одним из героев, описывающих национальное, имеющий такое свойство описания национального. Можете мне рассказать сейчас, как вы считаете, что из сегодняшнего вот арсенала, который можем описать настоящее, сегодняшний наш день, вот нашу пассивность, нашу какое-то равнодушие к власти, к тому, кто у власти, нашу покорность, наш, в общем, собственный отказ от выбора, чертами национального характера.
Ну вот вы, по-моему, сами сказали, это есть отчасти черта национального характера, ведь Чонкин – это родственник Иванушки-дурачка, или Емели, который сидит на печи, он ничего не выбирает, он там по щучьим велениям, по моему хотению, чтобы было то-то и то-то, это мечта народная. Ну, а у нас же просто нет никакой традиции вообще с привычки к свободному изъявлению своих желаний и требований. Вот, очевидно, это все победило, потому что это с давних пор, с давних времен это было, что вот весь начальство, как у нас, как в народе говорят, не с нашими головами, они там сидят, думают за нас. Мы привыкли так.
То есть вы согласны с тем, что Чонкин был и остается как главенствующим национальным типом?
Ну, я не знаю, главенствующим, это с моей стороны было бы, может быть, большим самомнением так думать, но я все-таки думаю, да, что он такой народный герой. Ну, в народе бывают разные типы. Он все-таки народный герой, и отчасти он отражает характер народа, отчасти.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в гостях писатель Владимир Войнович, он отвечает на вопросы журналистов Зигмунда Дзенчаловского и Алены Солнцевой. Можно я маленькую реплику? А как же Штольц? Он же современный Чубайс.
Да, Штольц и Чубайс не русские герои, понимаете?
Я имею они виду... по фамилии, ну как же по фамилии? Нет, они в России, они
Штольц
наши.
Же, Штольц просто немец, и это немецкий характер. Это... Но Чубайс тоже, Чубайс человек западного образа мысли. Есть такие люди, но их мало, к сожалению, вообще-то в России. А побеждает все-таки инерция, побеждает, но не зря все-таки в стране было... И татарская ига, и крепостное право, и все такое, и советская власть, и такая уже привычка. Но все-таки какой-то прогресс-то все-таки есть, потому что, ну вот люди, хотя бы был всплеск, когда они вдруг заговорили о свободе, о демократии, все, потом разочаровались в демократии, разочаровались. Но потом это все-таки сейчас вот ездят за границу, что-то видят, что-то читают, есть радио, интернет, телевидение, все равно какой-то прогресс есть, и гораздо больше становится людей, может быть, это еще не ощутимо в нашей общественной и политической жизни, но вот лет через 200-300 это почувствуется.
Однако вы оптимист. Зигмунд, да. Пожалуйста.
Можете объяснить, почему, на ваш взгляд, современной России в мире нету союзников? Что она одинокая, и даже вот такие близкие вот политики, как лидер Беларуси тоже может всегда попытаться перехитрить Кремль.
Лидер Беларуси – это особый человек, а что касается союзников, я не знаю. Дело в том, что, к сожалению, Россия, мне кажется, она действует сама себе во вред. Сейчас нет такой агрессивной политики, какая была у Советского Союза. Вот. Но все-таки все время там есть элемент такого недружественного соперничества с Западом. Вот там американцы хотят поставить радар, а мы говорим, что наш президент говорит, а мы поставим вам ракеты, там направим на вас, а мы там еще чего-то, а мы посылаем. Значит, появился какой-то лидер, который действительно враждебно относится к Западу, к западным ценам, на другом конце земли, а мы туда посылаем, я имею в виду Чавеса, а мы туда посылаем стратегические бомбардировщики, а мы посылаем туда какие-то корабли, и мы все время говорим, что вот они нас будут учить, да не им нас учить, вот мы сами как будто вообще в демократии уже собаку съели, и нечему нам учиться. У нас свой путь, ну, кстати сказать, советский путь это и был свой путь, которым Россия шла неизвестно куда. Вот поэтому, естественно, поэтому Запад относится настороженно, и потом и все эти тоже в сфере бизнеса тоже вот чего-то там кто-то делает, потом кого-то арестовывают, непонятно, почему этого арестовали, а не этого, почему. В общем, совершенно какие-то непонятные законы, непонятные правила игры, поведения и все такое. Поэтому Запад относится настороженно.
Алена Солнцева, пожалуйста.
Как вы относитесь к тому, что сегодня происходит с такой информационной средой, что она переходит в интернет, в какое-то личное общение? Интересно ли вам в интернете? Вообще, насколько вы им владеете?
Ну, я им насколько-то владею, но я не сижу все время в интернете. Мне просто, ну, мне время нужно для чего-то другого. Я проглядываю какие-то отдельные издания, вот, иногда там читаю Грани.ру, иногда Свобода.Ньюс.ру заглядываю тоже, там Эхо Москвы иногда послушаю, вот, Лента.ру, там, вот такие вещи, но не погрязаю, потому что туда залезть можно, оттуда не вылезти никогда.
То есть вы не пользуетесь интернетом как способом общения с частными людьми?
Не, ну как же пользуюсь? Конечно, я пользуюсь давно электронной почтой. Я вообще владел компьютером. Я думаю, если говорить о литераторах российских, то я думаю, что я был первым, кто владел, потому что я в 83-м году купил в Германии компьютер за 25 тысяч марок, ужасный, кошмарный. Вот, и на это можно было купить приличный автомобиль. Вот. И с тех пор я сижу за компьютером, и когда появился интернет, я, естественно, постарался им насколько-то овладеть.
Но он вами не овладел. Зигмунд, пожалуйста.
На прошлой неделе я участвовал в Петербурге в конференции, в которой принимали участие участники из Германии и России, и разговаривали о том, что Германии удалось преодолеть такое мнение, что у Германии есть какой-то особый исторический путь, что после войны как бы этот взгляд как бы ушел в прошлое. В то время, когда в России до сих пор есть люди, которые утверждают, что у России есть особый путь. Насколько вам кажется это опасно? И насколько это влияет на людей, на общественное мнение?
Но это влияет, эта точка зрения такая распространенная, и она... Дело в том, что разница между Россией и Германией в том, что Германия потерпела сокрушительное поражение, что она была побеждена все-таки демократическими силами, которые, может быть, не совсем демократическим путем обучали немцев Они показали им, к чему привела их идеология, что они сделали, потому что многие, так же, как у нас говорят люди, у нас люди, которые жили среди лагерей, говорят, а мы ничего не знали, мы ничего не видели. И немцы говорили, я знаю, что вот, например, вот я был несколько раз в Дахау под Мюнхеном, да, там тоже говорят, а мы ничего не видели, вот как не видели, вот это было рядом, вот, и ничего не знали. Но так, когда пришли американцы, им они сказали, что не видели. Так вот, посмотрите, вот что было, вот что было, вот что люди смотрели, рыдали, сходили с ума от увиденного. И когда начинали понимать, что в какой-то степени они тоже виноваты. Они прямо, конечно, не все были виноваты, но в какой-то степени они испытывали чувство вины, разочарования в том пути, который они прошли. Все. А у нас же мы этой школы не прошли. У нас, собственно говоря, все это... у нас перестройка кончилась тем перестановкой той же номенклатуры. Она просто заняла места в новых структурах. Я это очень хорошо заметил по дому. Дело в том, что я, когда в 90-м году я получил обратно гражданство, кажется, в том же 90-м мне вернули мою квартиру. Но не старую квартиру, а дали квартиру в новом номенклатурном доме. Я туда въехал, и там смотрю, там черные Волги, там все такое, там какие-то начальники приезжают с водителями, потом смотрю, как-то так это, они резко стали беднеть, значит, появились какие-то «Жигули», даже один «Запорожец» в нашем дворе появился, а потом смотрю, значит, эти самые «Жигули», у кого-то был «Жигули», а тут джип какой-то, тут «Тойота», «Хонда», «Мерседес» и все такое. И смотрю, они все опять ожили, все потому что вот эта вот перестройка, которую Зиновьев называл катастрофическая ее часть для них, кончилась, и началась другая. Они опять возродились и заняли примерно те же места. И там, интересно, один еще, который очень ругал новый режим, новые времена, вот, и тоже обеднел. Потом я его встречаю, он едет на черном «Мерседесе», он увидел меня, остановился, вышел с ракеткой в руках, откуда-то с тенниса ехал. Я говорю, ну что, жить по-прежнему плохо? Он говорит, да нет, ничего, жить можно. Я говорю, ну лучше, чем раньше или хуже? Он говорит, ну, конечно, лучше. Я говорю, а в чем дело? Он говорит, так воровать же приходится. Я говорю, а раньше вы не воровали? Он говорит, воровал, но не в таких же размерах.
Вот. Да. Ну что ж, у нас в гостях Владимир Войнович, писатель. Задают ему вопросы журналисты Зигмунд Зинчеловский и Алена Солнцева. Ведет передачу Михаил Соколов. И мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях. В Подмосковье по подозрению в нападении на болельщиков петербургского футбольного клуба «Зенит» сегодня задержаны 6 человек. Возбуждено уголовное дело. Около 30 националистов, участвовавших во вчерашней акции в центре Москвы, привлечены к административной ответственности. В субботу националисты после санкционированного митинга и шествия двинулись к дому правительства по несогласованному маршруту. Полиция это шествие разогнала. В Подмосковье сегодня завершается форум оппозиции «Последняя осень», посвященный предстоящим выборам в России. В нем приняли участие гражданские активисты, деятели культуры, оппозиционные политики. На юго-востоке Афганистана, в провинции Пакти, 9 солдат афганской армии погибли, когда их автомобиль подорвался на фугасе. Несколько солдат получили ранения. В столице Болгарии Софии в субботу около 2000 человек провели демонстрацию, обвиняя цыган в распространении коррупции и преступности. Выступления против цыган в Болгарии вспыхнули неделю назад в селе Катуница, после того, как родственники местного цыганского барона на автомобиле сбили 19-летнего молодого человека. Катастрофической назвал гуманитарную ситуацию в ливийском городе Сирт представитель Международного Красного Креста. Несмотря на заявленное перемирие, перестрелки между сторонниками свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи и войсками Национального переходного совета продолжаются. В Сирии войска президента Башара Асада взяли под контроль большую часть города Аль-Растан в провинции Хомс. Это был краткий выпуск новостей.
«Лицом к лицу» в эфире еженедельная программа «Радио Свобода». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в гостях писатель Владимир Войнович. С нами заведующая отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева и польский журналист, редактор сайта Open Democracy Зигмунд Зинчаловский. Ну, мы продолжаем разговор. И я хочу спросить Владимира Николаевича, так получается, вот по опыту Германии, что отказ от тоталитарного прошлого невозможен без промывания мозгов и без фигуры такого, ну, прогрессора-оккупанта? То есть сам народ российский не способен осознать свое прошлое, если ему не показали вот эти ужасы ГУЛАГа, и кто-то со стороны не поговорил с ним о морали?
Нет, ну, сам народ, наверное, все-таки не может это осилить, и немецкий народ сам по себе тоже бы не осознал всего того, что произошло. Вот. Но у нас же еще не обязательно нужен внешний оккупант, но какое-то поражение режима должно быть. У нас поражение режима состоялось частичное.
Ну, как вот. У вас в романе, слушайте, в романе «Москва-2042» генералиссимуса как бы посадили в тюрьму, а Дзержинович оказался вполне и при новом режиме на месте, правда?
Ну да, 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 конечно.
В казачьих лампасах.
Ну да, и у нас, но у нас, между прочим, в реальной истории получилось совсем не так.
А вас это расстраивает?
В тюрьму кого-то посадили и тут же выпустили. Вот ГКЧПистов, я имею в виду, и их выпустили. Дело в том, что поскольку та же номенклатура заняла новые места, она не хочет, она не может, и не может она осуждать по-настоящему наше прошлое.
Ну, подождите, Владимир Владимирович Путин в программе «Время» рядом с Вдовой Солженицыной говорит о необходимости изучать в школах архипелаг ГУЛАГ. То есть на словах-то осуждает вполне?
Нет, нет, по-моему, он сказал, что в школах архипелаг ГУЛАГ изучаться не будет.
Уже включили в программу. Включили.
Может быть, но он-то сказал, я слышал, он сказал, что в специальных учебных заведениях будет архипелаг ГУЛАГ. Но может быть, будут изучать, может, в конце концов дойдет, но дело в том, что до сих пор у нас все-таки есть восхваление прошлого, которое вот наглядно, Ленин лежит в мавзолее, мы поем все-таки старый гимн с немножко переиначенными словами. Я вообще, кстати, очень не люблю говорить «мы», потому что я этого не делаю и не хочу присоединяться к тем, кто делает. Но, в общем, да, мы как общество, как страна, потому что у нас не было того, что должно было быть. Вот в маленькой стране Чехии, конечно, это было. Была люстрация, это было очень важно. Дело в том, что у нас произошли какие-то события, а какие-то люди, которые совершали преступления, даже вот не то, что там в сталинское время, а в брежневское время судьи, прокуроры, чины КГБ, они остались или на своих местах, или не заняли места там где-то в думах, или еще где-то, все. И прошлое, значит, в кино, когда вот по телевидению показывали, сейчас меньше, но показывали во все время старые фильмы, где такие честные, замечательные коммунисты и чекисты, и все такое, люди по неволе, и времени, и людям все время внушали, и сейчас внушают, что вот, да, конечно, ну, вот сейчас там есть воры, олигархи, там еще, вот, а тогда все-таки люди были честные, была дружба народов, и было, снижение цен, и все такое, и, в общем, это до сих пор продолжается, и поэтому у нас, вообще-то говоря, вот все время говорят о национальной идее какой-то, так вообще, в конце концов, хорошо бы хотя бы люди, которые управляют государством, избрали какой-то один путь. Если мы идем к капитализму, или строим его, или построили, значит, мы отказались от того пути. Отказались, значит, его надо осудить. Вот. Если там было все хорошо, то зачем мы строим капитализм? Давайте опять коммунизм начнем строить. Вот эта неразбериха, она продолжается и будет еще долго. И поэтому у людей в голове, как говорят, каша, и в общем, и да, и вы видите, люди, которые были влиятельны при советской власти, при Брежневе, они потом остались тоже влиятельны, они выступают по телевидению, они говорят там какие-то, внушают свои идеи большому числу людей. Вот поэтому у нас и происходит. У нас так вот. Был раковый больной, у него вырезали, скажем, главную опухоль, все метастазы оставили, он продолжает болеть, чахнуть.
Зигмунд, пожалуйста.
Вот вопрос следующий. Вы видите тех людей среди молодых, способных провести эту модернизацию, то есть кандидатов на нового Капицу, Ландава, Харитона и так далее? Есть такие образованные молодые, которые как бы способны модернизировать страну в обозримом будущем?
Ну, вы знаете, дело в том, что я думаю, что все-таки у нас еще образование очень хорошее в России. И надо сказать, что и советское техническое образование, очевидно, было тоже очень хорошим. И специалисты рождались. Но нас сейчас подводят. Вот есть вторая сторона свободы, да? Вот. Я вообще человек свободолюбивый. Не подумайте, что я выступаю против свободы как-то. Я имею в виду не ради, а собственно, явление человеческой свободы. Но у нас очень многие люди, получив блестящее образование, достигшие больших высот в науке, уезжают на Запад и там развивают свои таланты. Я знаю даже, что вот наши крупные ученые, вот, например, академик Абрикосов, который вместе с недавно умершим Виталием Гинзбургом получил Нобелевскую премию, он живет в Америке, там и Сагдеев академик живет в Америке, сын Хрущева живет в Америке. Вот. И, по-моему, движение в ту сторону идет. Ну, вот в России я пока этого процесса не вижу.
Вы не расстраивайтесь, из Польши все водопроводчики уехали в Европу.
И водопроводчики возвращаются, да. Получив американское образование, юные китайцы возвращаются от Китая.
Водопроводчиков, кстати, русских на Западе мало. Вот польские есть, да.
Алена, пожалуйста.
Водопроводчиков в России всегда было мало. Да. Меньше, чем хотелось.
Особенно хороших.
Мой вопрос такой. Я знаю, что у вас в январе выходит большая книга воспоминаний. Это новая книга. Мы вот ждем ее. А расскажите, вы с каким чувством ее писали? Вот вам хотелось рассказать про свою жизнь или вам хотелось научить что-то? Чему-то читателей или что-то доказать читателям?
Нет, я вообще не учитель по-своему, хотя у меня все родственники были учителями, у меня бабушка, мама, жена, дочка у меня тоже учительница, но я как-то так себя учителем не считаю. Нет, я хотел, это у меня постепенно возникло. Во-первых, сначала были какие-то случаи, когда со мной что-то случилось, и, ну, например, в 75-м году в КГБ меня отравили, если кому это интересно. Вот, и про меня стали распространяться, и когда я стал про это говорить, стали говорить, что это вранье, что он сошел с ума, что он врет, что он клевещет на наши славные органы, и тогда мне захотелось описать этот случай, как это было на самом деле. Я писал выписал это и написал довольно большой кусок. Это тоже была моя автобиография. Потом у меня была история, там, когда я получал квартиру и вступил в борьбу с таким крупным советским функционером товарищем Иванько, и тоже там про меня распространяли всякие слухи. Мне тоже захотелось рассказать, как это было. А потом я много публицистикой занимался и, кстати, выступал по радио «Свобода», когда жил на Западе, и часто в публицистике приводил какие-то примеры из жизни. И так накопилось довольно много чего. Много автобиографических каких-то кусков. Потом газета «Новые известия», спасибо ей, предложила мне описать свою биографию. Я там написал довольно много. И когда все это собрал, а увидел, что чего-то главного я не написал. Я не описал свою службу в армии, которая для меня была очень важным куском жизни. Это целых 4 года я служил. Эмиграцию не писал, возвращение. Мне показалось, что это очень важно. И потом, когда я вернулся, между прочим, вот у нас говорят, что когда люди возвращались, вот такие, как я, что нам широко распахнули свои объятия. Это было не совсем так. Такая клевета полилась. В общем, какой я не слышал. Дело в том, что когда меня исключали из Союза писателей, там все, я наслушался уже всего. А когда я приехал, я услышал еще больше про себя. И мне, в общем-то, у меня окрепло такое желание рассказать просто, как это было, чтобы люди, которые хотят что-то знать, ну, не только обо мне, конечно, потому что все-таки моя жизнь, она у меня биография, я бы сказал так, она была типичная для человека моего поколения до того, как я стал советским писателем, и нетипичная после того. Но поскольку я прошел как-то все круги советского общества, от самого нижнего, вот там в колхозе я работал, на заводе работал, на стройке, писателем был, диссидентом, эмигрантом, возвращенцем. Вот мне показалось, что на этом фоне как-то вырисовывается и история нашей страны, и... Ну, вот как-то так все.
Владимир Николаевич, а вы стихи сейчас пишете?
Время от времени пишу.
А почему мы их не видим и не слышим?
А вот у меня сейчас вышла тоже книга. Она по ошибке называется «Сказка о глупом Галилее», потому что там есть одна сказка, которая так называется. Это на самом деле сборник моих, это мои избранные. И там я поместил свои стихи, которые я не выбросил. Я написал когда-то стихов, ну так, не меньше, так, 1000-3 примерно, но из них стихотворение 30-40 я оставил.
А песня будет еще какая-нибудь такого же размаха, как «Я знаю, друзья»?
Нет, это я боюсь, что уже не получится. Мне иногда хочется. Вы знаете, я когда писал песни, я занимался этим просто, как сказать, по обязанности. Я работал на всесоюзном радио и писал песни. А потом прекратил. А теперь мне иногда хочется. И вот я недавно, кстати, написал одну песенку, она была в кинофильме «Два товарища», Тихон Хренников перед смертью написал к ней музыку, вот была такая, но она, конечно, она не зазвучала так, как известна эта песня. Да.
Можно еще один момент вашей биографии уточнить? Мне рассказывали, что когда вам в Кремле советские власти вручали орден, вы посмотрели на них и сказали «мерси». Это правда?
Неправда, мне советские власти И эти власти тоже никогда не вручали никакого ордена.
Только государственную премию.
Только государственную премию.
Зимин, пожалуйста, но я сначала объявлю, что Владимир Войнович в гостях на Радио Свобода в программе «Лицом к лицу». Пожалуйста.
Насколько вы интересовались опытом восточноевропейских стран, чешским, польским, событиями, которые у нас проходили 80-го года, 81-го года, военного положения в Польше, бархатной революции в Чехии? Следили за этим?
Сейчас скажу. Только еще дополню свой ответ на предыдущий вопрос. Это, может быть, идет от того, я где-то написал, и это в моей автобиографии будет, когда я заканчивал военную службу четырехлетнюю, и нас построили, и наш командир всем вручил грамоты. Каждому по грамоте. Я был единственным исключением, он мне объявил устную благодарность. Я сказал спасибо. Он сказал, вы должны говорить не спасибо, а служу Советскому Союзу. Я сказал, я Советскому Союзу уже отслужил, а вам и спасибо моего хватит. Вот так примерно. Вот. А значит, что касается... Да, конечно, я следил. Я следил и с большим интересом. Но Польша, это я не для того, чтобы только вам польстить, может быть, для этого. Польша мне вообще не чужая страна. Я прослужил полтора года из тех, которые из своих четырех там, даже почти два. Вот. И там у меня была большая любовь, между прочим. Вот. И я как, и через эту любовь я даже научился говорить по-польски. Я сейчас вшиско запомнял. Значит, то есть все забыл, но когда-то говорил. И даже довольно неплохо, и поэтому я следил внимательно. Но и Чехия тоже мне тоже как-то вот эта страна, которую я посетил случайно в 67-м году, накануне всех этих, накануне Пражской весны, и меня, безусловно, очень волновали все события, которые начались, кстати, еще в 68-м году, и поэтому дальше я следил. Интересовали и события в Польше 68-го и 56-го года, и Пражская весна, и поэтому, естественно, когда вот все это началось, крушение этого лагеря социализма, я смотрел с большим, неослабным, заинтересованным вниманием за всем.
Алена Солнце.
А скажите, пожалуйста, вот ваш такой интерес к политике, который был в 70-е, 80-е годы, вы были диссидентом, правозащитником, борцом, сегодня вас политика также интересует, как раньше, или вам теперь с возрастом стало казаться, что это не самое важное в жизни человека?
Да, с возрастом, конечно, меняется. Нет, я не в жизни человека, а в моей собственной жизни, потому что, ну, у меня возраст уже такой, что мне, в общем, о многих других вещах или об одной главной надо подумать. Вот. И кроме того, я все-таки думаю, что... Ну, такая, вы знаете, тут тоже дело в том, что для писателя, писатель не может не интересоваться политикой. В то же время, если он сильно в нее погружается, то это очень мешает художественному восприятию мира. Потому что политика подразумевает какое-то вот такое черно-белое восприятие. А у художника... каким я себя нескромно считаю, должно быть такое более, и более философское отношение, потому что вот политика, когда в нее погружаешься, ты воспринимаешь всякие события очень остро. А вообще-то надо помнить, что и как кто царь Соломон, значит, у него было написано, что и это пройдет, да, и это пройдет. Вот. И вот это более философское. Тут должен быть какой-то баланс. Так вот, сейчас я для себя лично, я как-то так... Многие вещи я воспринимаю, да, не так остро, как в молодости, потому что я уже понял, что, ну да, ну и это переживем, и это.
Владимир Николаевич, а вот я все к любимому произведению возвращаюсь, к «Москве 2042». Все-таки это сатира и такая утопия или антиутопия, там даже есть такие литературоведческие труды уже по поводу нее, вписывают ее в некий контекст других антиутопий. Вот сейчас, с опытом 2000-х годов, вы могли бы написать другой вариант антиутопии российской, российского будущего, там, опять лет на 40? Не Москареп, не да, вот эта коммунистическая реформированная церковь, не Сим-Симыч Карнавалов, а какие-то другие люди.
Ну, сейчас мне было бы труднее написать. Тогда, вы знаете, вот как ни странно, тогда все это... Ведь это будущее, оно как-то просматривалось. На самом деле, вот там некоторые люди, там... меня даже иногда пытались наделить какими-то необыкновенными правительскими способностями, но я это всегда отрицал, потому что, вообще-то говоря, если тогда при советской власти кто внимательно наблюдал за событиями, за тенденциями, которые, то это можно было предугадать. Можно было предугадать слияние государства к КГБ и партии, КГБ партии и церкви. Все это можно было предугадать, потому что в эту сторону шло. Это было видно. Это не все видели, но вот, скажем, моя в данном случае заслуга в том, что я это увидел. Сейчас это более смутно. Сейчас, не знаю, во всяком случае, мне это сейчас не так очевидно.
Алена.
Я хотела вас попросить даже просто. Вот все-таки действительно ваша жизнь, которую скоро вот все узнают, когда мы прочитаем ваши новые произведения, она очень замысловата. Вам действительно так повезло или не повезло, но вас кидало в разные стороны, вы много где были. И, в общем, сейчас я смотрю на вас и радуюсь за вас, потому что выглядите вы замечательно и, в общем, сохранили все хорошее, что у вас за эту жизнь накопилось. А вот скажите нам, сегодняшним людям, которые живут опять в какое-то безвременье и безнадежность какую-то, даже вот будущее, о котором только что вот мы говорили, нам представляется туманным, я думаю, всем. На чем должна основываться надежда? Вот что дает человеку силы жить, надеяться даже тогда, когда у него нет на это никаких явных оснований?
Во-первых, кроме всего, надежда должна основываться на том, что есть жизнь государства, общества и отдельного человека. Во-первых, человек должен найти себе какую-то нишу и какое-то применение своим силам и способностям, которые он в себе обнаружит. Да? Он может быть, конечно, общественным деятелем, тогда это или политическим деятелем, это одно. Но есть еще что-то другое, которое вот надо, как вот соблюдая некий баланс, можно, значит, я не считаю, что вообще так безнадежно дело. Вот меня, кстати, очень удивляло, когда я приехал в Советский Союз, вот после эмиграции, первый раз в 89-м году, когда вот все рушилось, и тут был стон такой вселенский стоял, и говорили, как ужасно, как вот все это безнадега такая. Я-то думал, что наступило время надежд как раз тогда, да. Сейчас я не могу сказать, что такое, оно не такое эмоциональное время, но надежда все равно есть, потому что, ну, все равно, вот и я говорю там, ну, это я 200-300 лет сказал просто в шутку, это мне рассказывал Булат Шалович Куджава, что когда-то он встретил Александра Яковлева и сказал, что вот лет через 200-300 будет хорошо, Яковлев сказал, но вы, Булат Шалович, оптимист. И Миша мне сейчас, по-моему, тоже сказал, что я оптимист. Вот. Так что, но вообще-то говоря, во-первых, есть надежда все-таки на развитие страны, потому что есть какие-то, ну и ситуация у нас не безнадежная, и есть какие-то все-таки силы пробуждающиеся, может быть, они там. И все-таки, я думаю, уже люди, хотя они и пассивные, но они понимают уже гораздо больше, чем те, которые жили в советское время, и они уже понимают ценность свободы и все такое. И это все, вот все эти коллективные усилия, они все равно к чему-то приведут. Поэтому я не думаю, что положи ситуацию ситуация такая безнадежная. Кроме всего, мир ведь сильно изменился, и наше государство, каким бы оно ни было, оно все равно очень зависит от внешнего мира. И любое государство, даже и Америка, зависит от внешнего мира. Оно поневоле, хочет оно, не хочет, оно будет перенимать какие-то цивилизованные способы общения государства, общения с обществом, извините за тавтологию, с людьми, с народом. Вот. И все поэтому я не думаю.
То есть вы исторический оптимист?
Я исторический оптимист,
и да. В прогресс вы верите?
Прогресс я, ну, частично с поправками я верю. Я, между прочим, был, кстати сказать, я был вообще-то пессимистом при советской власти, потому что, то есть в каком смысле? Я просто был уверен, что при советской власти ничего хорошего никогда не будет. Вот. Но когда-то, с какого-то времени, там, я стал говорить, а вообще скоро произойдут радикальные изменения, и тогда будет что-то такое. Просто если бы она оставалась, я бы сейчас сказал, что ничего не будет. А сейчас есть откат назад, но он все равно до конца он не дойдет, и власть вынуждена сейчас гораздо больше вертеться, чем раньше.
Владимир Николаевич, а как вам Москва? Вы теперь снова московский житель, а не мюнхенский, как вы нам сообщили. Это радует. Как вам этот Лужков-град или Батурин-Бург нынешний?
Ужасно, в смысле пробок. Вот это вот. Так и ничего. Там совсем что-то настроено. Ну, некоторые вещи ничего, не на некоторые противно смотреть, но можно не смотреть. Вот. Но пробки, вот это пробки ужасные. Я сейчас вот, кстати, я сейчас был 2 недели в Мюнхене и с таким удовольствием ездил на машине, а здесь, когда надо выезжать на машине в город, я просто прихожу в жуткое уныние и в полный пессимизм.
Пожалуй, последнее. Все-таки, кроме книги мемуаров, мы что-то еще увидим. Все-таки когда-то вожди говорили, что важнейшее из искусств кино, не ждать нам чего-нибудь такого вот киношного, телевизионного, театрального?
Киношное, вы знаете, я все так надеюсь, что какие-то люди обратятся к моей просьбе, захотят из этого сделать кино. Например, вот Москва, то есть это самая монументальная пропаганда, например, я думаю, вот у меня роман, мне кажется, из него получилось бы хорошее кино, но пока что я не встретил еще режиссера.
Ну что ж, спасибо большое. Гостем московской студии «Радио Свобода» был писатель Владимир Войнович. За вопросы ему задавали польский журналист, редактор сайта Open Democracy Зигмунд Занчаловский, заведующий отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева, вел передачу Михаил Соколов, координатор Карен Агамиров и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Всего вам пока.
Почему государство денег на социальную сферу тратит год от года все больше и больше, а толку от этого все меньше и меньше? Каким неожиданным для себя выводом пришли чиновники на социальном форуме в Москве и что по этому поводу думают в общественной палате? Слушайте в программе «Третий сектор» в эту субботу, 1 октября, 18 часов. Повторы 2 октября в 3 часа ночи и 3 октября в 11 утра.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
40 солдат больны.
В списке, одобренном на предвыборном съезде «Единой России», 600 кандидатов, распределенных по 8.
Мы хотим освобождения и реабилитации всех политических.
Из 611 присутствующих на заседании депутатов.
Я уверен, что политическое руководство и народ Пакистана вновь готовы решительно защищать
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».